16 глава, 1 стих. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф». Коринф – это географически очень мощный, очень выгодно расположенный торговый перекресток. То есть вы можете себе представить, какие через него шли деньги, да, потоки. Но мы знаем, где деньги, денежные потоки идут, там они чаще всего и прилипают. Поэтому Коринф был очень богатым городом. По меркам того мира. То есть сейчас вот кто, ну, при раскопках Коринфов, ну, как бы поражаются роскоши этих домов, которые они раскапывают, да, потому что практически все дома имели фрески. Фреска – это дорогое удовольствие, которое может позволить себе далеко не каждый, да, то есть это нужно было собрать где-то какие-то цветные камушки, нанять какого-то рукастого художника, да, и вот этих цветных камушков он выкладывал вот эти вот такие, украшал эти жилища фресками, полы с фресками, стены с фресками, то есть вот эти самые, ну, как бы сказать, это свидетельство большого, ну, как бы богатого благосостояния коринфян. Говорят, что среднестатистически, ну, это понимаете, что среднестатистически, это значит, где густо, где пусто, но все равно, что каждый, ну, на одного коринфянина приходилось два раба, среднестатистически. То есть, ну, это значит, что кто-то вообще не имел, а кто-то имел и четыре, да, но все равно это очень много, потому что, ну, как это сказать, это, вот, то есть, это человек один мог содержать еще, ну, в смысле, одна семья могла содержать еще двух людей дополнительно, да, и, ну, не то, что они дорого, не говоря уже про то, что они дорого, ну, как, они дорого стоили, но еще плюс еще нужно было их кормить, то есть, и так далее, и так далее, да, то есть, мы, ну, понимаем, что это большое благосостояние у этого народа было. Ну и соответственно, как можно понимать, что в Коринфе, если там деньги огромные крутились, то они всем и правили. То есть это была их цель, ценность, и, в общем-то, все было замешано и помешано на деньгах. Да? То есть, ну, представьте себе, где-то вот богатый город, да, вот.
Москва.
Исагинов, наверное, к нему не относится, да? Но если представить себе какой-то богатый город, как он, ну, допустим, как Москва, там, допустим, или, допустим, там, Петербург или Лондон, если что, ну, что вам знакомо из богатых городов, да, то ну, вы, ну, как бы поймете немножко атмосферу того вот Коринфа, что это был очень богатый, помешанный на деньгах город. И, ну, населенный греками, но он был как, ну, естественно, но это был проходной двор. Потому что тут торговые пути пересекались, и там, ну, огромное количество культур разных торговцев, там шныряло и так далее. Коринфу также, в общем-то, были присущи и болезни богатых городов, в этом самом, как сказать, в греческом языке присутствовал такой термин «коринфизировать». Это был термин нарицательный. То есть, вот как мы говорим «Содом и Гоморра», да, или когда мы говорим «Содомия», да, то мы понимаем, что это что? Что это разврат, который, в общем-то, происходил в этом городе, допустим, в Содоме, да, то, ну, как бы сказать, ну, это библейское у нас, ну, как бы, по библейскому городу библейский термин у нас появился, да, в нашем русском языке. Но в греческом языке был термин «коринфизировать», который, ну, так переводится у нас как «коринфизировать», да, но это имелось в виду, то есть, когда говорили, что ты коринфизируешь, да, то имелось в виду, что ты ведешь, ну, развратный, бестолковый образ жизни. Это самое, вот,
поэтому... От дурных денег.
А?
От дурных денег.
Ну, это уже болезнь от дурных денег, но как бы сказать, но слово «коринфизировать» было нарицательным. То есть оно подразумевало, что ты, ну, как бы живешь бестолково и беспутно, и развратно. Вот. Поэтому вот так вот. Представьте себе такой город, в который попадает Павел, да? То есть город не из лучших и не, ну, как сказать, и вообще вот так вот посмотреть, мне, ну, как бы, вот, кажется, пресыщен, то есть город пресыщен, иными словами, да, вот, то есть он на самом деле пресыщен, он пресыщен деньгами, пресыщен информацией, пресыщен развлечениями, то есть люди там тоже пресыщены, то есть вот это вот пресыщение, это вот, наверное, такое хорошее слово, которое можно было бы развивать, что, ну, чем был наполнен этот Коринф. Павел ходил по разным городам. Одни были богатые, другие бедные. В одних жили там люди там торговые, в других там, как мы вот в Филиппах, там эти офицеры, отставники, там в третьем еще кто-то, да, и вот он попадает в такой вот, вот он перед этим был в Афинах, это город, как сказать, философов таких, этих самых, город этих умников таких, интеллектуалов, да, а сейчас он пришел в Коринф, Коринф, в общем-то, не славился ни интеллектуалами, ни умниками, ни философами, он славился как раз вот деньжищами и всеми болезнями, которые эти деньжища человечеству жизнь приносят. Вот. Так что Павел приходит вот этот Коринф, такой вот Коринф. «И найдя некого иудея именем Акила, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним». То есть он там находит в Коринфе кого? Иудеев, да, иудеев, причем мы можем из имен понимать, что это иудеи не, ну, как бы сказать, иудеи такие огречившие, потому что Акила это латинский, по-латински орел, название, да, имя у него было не иудейское, а Прискила это уменьшительно от Приска, тоже греческое, по-моему, имя, ну вот, это, ну, как, это уменьшительно-ласкательная форма. Прискилка, если в русском варианте. А тут Прискила. И написано, что они пришли из Италии. Из Италии, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. То есть на самом деле был такой этот самый император Клавдий, который издал указ, чтобы все иудеи ушли из Рима. Это было связано с волнениями, вызванными христианской проповедью в иудейской общине. То есть там Павла не было, но пришли другие какие-то иудеи, начали проповедовать там об Иисусе Христе. Из-за этого, как и везде, начались волнения. И ну, как начался разлад в этой иудейской общине. И, как сказать, склады, чтобы недолго разбираться, сказал, чтобы вы тут не бузили, все вон. Издал такой указ, и все евреи вынуждены были из Рима уехать. Потом этот указ отменил по финансовым, из-за финансовых проблем, которые возникли с исходом евреев. Этот указ... указ действовал недолго, но тем не менее, вот, ну, как бы сказать, вот, тем не менее, мы застаем его здесь вот действия как раз, да? То есть вот эти двое иудеев, которые аж из Рима, из Италии, перебрались где-то вот отсюда, да, перебрались в этот вот Коринф, портовый город. Да, я уже говорил, да, что Коринф портовый город, у него было два порта. Два порта на двух морях. Какие там моря, кто там видит? Глазастые. Нет, там два моря, вот. Тут Коринфский залив такой большой. И тут еще какой-то еще залив. Да, тут вот между. Ну, тут два залива больших идут. Вот у него было два порта здесь вот, на одном берегу, на другом. И там, собственно, город. Коринф. А родом он написано вообще из Понта, а Понт это вот юг Черного моря. Вот здесь вот. То есть вот он родом оттуда, а жил бедный аж в Риме, а потом, ну, в общем, был такой, короче, как это сказать, путешественник еще тот. Это Акила, орел. Так вот, Павел нашел их, как иудеи, это самое, иудеев, и пришел к ним. Третий стих. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. То есть шили палатки. Палатки, то есть написано, значит, Павел тоже, получается, шил палатки, да? Умел шить палатки. Палатки, в принципе, был прибыльный бизнес. Почему? Потому что работал на так называемую, как сейчас говорят, оборонку, да? Палатки использовались армией. Рим очень много воевал. А чтобы воевать, это, представляете, там сотни тысяч человек где-то двигались, им нужно где-то было жить, и потому они постоянно нуждались в палатках. Вот. И предполагается, что даже Павел свое гражданство, точнее, отец Павла получил гражданство Рима из-за заслуг как раз вот перед Римом, потому что давали по заслугам, или за деньги огромные, или по заслугам давали. То есть, возможно, где-то он когда-то удачно контракт какой-то выполнил большой на прошитье палаток для римской армии, так, потому и получил. Да, на Министерство обороны работал. Потому и получил это гражданство. Так вот, ну ладно, это все так просто, что, ну, как сказать, атмосфера, которая окружает всю вот эту вот историю, но, собственно, нам это не самое важное, да? Так вот, ремеслом было сделано непонятно. Четвертый стих. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еллинов. Тоже, он делал то же самое, что и всегда, да? То есть, когда он приходил в какой-то город, Павел, он рассказывал в первую очередь об Иисусе где? В синагоге иудеям, потому что так Христос заповедал, он так и делал. Да? Он говорит, идите к погибающим овцам дома Израиля в первую очередь. Он так и делал. То есть он всегда шел к иудеям, в синагогу, хотя он был апостол для язычников, потому он иудеев тех самых, кроме иудеев, еще и грекам проповедовал очень охотно, и всем остальным, ну как не евреям, язычникам называемым. Поэтому, в общем-то, вот написано, каждую субботу он туда ходил, и каждую субботу пытался убедить иудеев и еллинов. Пятый стих. Но когда пришли из Македонии силы Тимофея, то есть смотрите, только уже не в Афинах, а аж в Коринфе они встретились. То есть он ждал их, то есть они долго добирались. Когда пришли из Македонии силы Тимофея, то Павел побуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. То есть он тогда как бы, да, больше стал говорить о том, что Иисус, то Иешуа, вот это из Галилеи, и есть их Мессия, то есть Христос Машиах. Вот. Но как они противились и злословили, то он, отрясший одежды свои, сказал им, кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам. То есть он, как и заповедал Христос, да, сделал так, как нужно было, говорил иудеям сначала. А и смотрите, вот тут удивительная история, первый раз из иудеев никто не уверовал в Коринфе. Обратили внимание? Да? Обычно хоть несколько иудеев, да, хоть несколько там этих иудеев, но взяли да уверовали. А тут мы видим, что тут вот как-то написано, противились, засловили. Он говорит, все, иду к язычникам. И пошел оттуда, и пришел к некому чтущему Бога именем Иусту, у которого дом был возле синагоги. Чтущий Бога – это не иудей, это язычник, который интересовался иудаизмом. Да? Он не был иудеем, он не стал прозелитом, то есть обращенным в иудейство. Он просто, это помните, да, что была такая категория язычников, которым нравилась религия иудеев. Почему? Она им нравилась свои, ну вообще она удивительная, уникальная. Кто не знает, вот на тот момент иудейская религия была уникальной. Больше такой, ну, практически не было. Во-первых, она была монотеистической, то есть был один Бог, да. У Бога, у этого Бога, ну, как сказать, это на самом деле, ну, как стройно все выстраивалось. Всю на самом деле теорию сотворения и так далее. Что один Бог на самом деле создал все, и от этого Бога произошло все на этой земле, да? Что этот самый Бог, он все содержит своей силой и так далее. Кроме того, в иудейском законе было огромное количество, ну, таких вот, ну, как бы, правил, которые для того времени были очень, что называется, суперпрогрессивными. Почему? Потому что было огромное количество, то есть была стройная судебная система, да, то есть тяжбы как разбирать, как относиться там не только к тяжбам, да, но и регулировать взаимоотношения в семье, регулировать взаимоотношения с родственниками, как моральную чистоту там человека поддерживала, там это самое, и так далее. То есть вот этот закон, если вот его взять и посмотреть на него, то он был очень-очень уникальный закон на тот момент, ну, на самом деле, очень прогрессивный. Просто мы живем уже в обществе, на которое очень сильно повлияло христианство и иудаизм. И мы живем в этом обществе достаточно давно, мы привыкли. И нам кажется, что это так само собой разумеется, да, что так и было, да, что так и должно государство заботиться о нас, да, и лечить, и нам какие-то там пенсии там платить, и нас, когда мы работу потеряем, что тоже должно оно заботиться, да. А ну, и не понимаем, что это, в общем-то, все это наследие как раз вот христианства, иудохристианское наше вот наследие. То есть, а это так, церковь так повлияла на общество, что, церковь так повлияла на общество, что, что общество начало, ну, под влиянием церкви меняться. Понимаете? То есть, и все эти вот, ну, но на тот момент, когда только-только все зарождалось, влияние там, ну, было минимальное на вот это вот самое общество. И общество в основном было такое вот интересное, да? То есть оно, ну, как сказать, у каждого, ну, было племенно-родовые такие вот отношения, да, и если там род о тебе не заботится или племя о тебе не заботится, то ты, в общем-то, никому не нужен. Да? Никакое государство там, ничего тебе не обязано и так далее, и так далее. То есть все вот это вот, ну, было, вот, и это все очень сильно привлекало язычников. То есть они на самом деле, ну, им нравилось, что то, что вот, вот их вот этот религиозный бардак, который у них там существовал, вы читали, наверное, в школе, это греческую мифологию, допустим, там, или там верование римлян, или еще что-то такое, проходили, может быть, да, помните немножко, да?
Как художественная литература читала.
Да, но это, ну, это достаточно, ну, как, может, интересное такое, веселое как произведение, но в качестве какого-то там, как бы,
воспитания
или наставления к жизни и практики никакого отношения к жизни не имеет, да? Какие-то боги, которые там у себя там на этом Олимпе, что-то там, каждый за свое отвечает, там что-то между собой, как-то что-то там они делят. Тут эти бедные люди от этого огребают. И вот в итоге, ну, как сказать, вот такая вот ненужность человеческая куда-то. И, то есть боги эти никак жизнь человека не регулируют и так далее, и так далее. Поэтому такая вот, ну, заинтересованность всегда присутствовала. Где были евреи, где проповедовался закон, всегда были люди, которые умные люди, ну, стремящиеся к духовности какой-то, которые на самом деле искали чего-то серьезного. Я уже говорил в прошлый раз, и сейчас повторюсь, что даже среди греческих философов, допустим, там, по-моему, Сократ это принадлежит мысли, что он говорит, если говорит, Бог есть, то он должен быть один и единоначальный и творец. То есть он, ну, как бы, сами вот греки в силу своей мысли доходили до того, что они вот высказывали такие вот предположения. То есть, потому что многие из них были вообще атеистами, да?
Во многобожье не будет порядка.
Да, они понимали, что вот это то, что вот у них есть греческая вот эта мифология, она никак не это самое, с реальностью не дружит. Вот. Поэтому как-то так. В итоге они, это самое, вот, в итоге тут нашелся такой человек, извините за отступление, нашелся такой человек, они вот звали его Иуст, или Тит Иуст. Некоторые рукописи говорят, что у него было два имени, Тит Иуст. И дом был возле синагоги. Крисп же начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим. Вот, смотрите, как интересно, здесь иудеи не уверовали, а Крисп, начальник синагоги, уверовал. Иудеи, начальник синагоги не может быть не иудеи. Да, иудеи. Так вот, иудеи, этот вот иудей Крисп уверовал, тоже, кстати, какой не... греческое имя, да. И многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. То есть, видите, Павел здесь первый раз уже начинает не с синагоги, а наоборот с язычников. Да? То есть он приходит к этому греку, скорее всего, вот этому Титу или римлянину, Иусту, да, и находит и этот самый, и там в его доме начинается вранье. И написано, что вот этот вот начальник синагоги, который рядом была с этим домом, уверовал со всем домом своим, и этот самый, и много уверовало из коринфян. Уверовали, написано, и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою. И никто ничего не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. Много людей в этом городе. Вот представь себе, да, какая вот у Бога, как это сказать?
Моральная поддержка.
Нет, ну не то, что моральная поддержка, а вообще, какие у Бога планы, какие у нас. Да? Кажется, да, вот что в этом городе может быть, да? Вот я еще раз подчеркиваю, ну, вспомните, я недаром столько, ну, много времени посвятил этому Коринфу, да? То есть город, пресыщенный деньгами, пресыщенными удовольствиями, пресыщенный вообще всем, чем информацией, которая религиозная, которая там была, да, ну, кажется, ну, что там вот, ну, как сказать, что там искать в этом городе, да, люди развращенные, да, люди пресыщенные, люди богатые, ему все скучно, все неинтересно, да, вот как будто бы, ну что ты еще придешь и будешь рассказывать им еще про какого-то там, это самое, Иисус из Назарета, который оказался Мессией и который там спасает как-то людей и так далее. А вот, ну, а вот у Господа как-то вот что-то было, да, и он говорит Павлу, он говорит, не бойся, говори, не молчай, у меня много людей в этом городе свидетельствует об этом, и что? Я тебя буду защищать. И написано 11 стих. И он, то есть Павел, оставался там год и 6 месяцев, получая их Слову Божию. Глядите, год и 6 месяцев. То есть это вот самая большая его остановка, которая вот была, наверное, столько он только вот в этой вот родной церкви, в Антиохии Сирийской находился. Вот он целых полтора года находится в этом Коринфе, и написано там, учит, получает этих людей, рассказывает им о Христе, и много уверовало, написано. От этого они не стали сразу белыми и пушистыми. Мы с вами потом читаем послание к Коринфянам и видим, что? И видим церковь самую проблемную, которую только вообще можно себе представить, потому что набрана из таких же людей, которые там жили, да? Да, там и проблемы там, и с блудом, и с пьянством, и с жадностью, и со всем чем-то, что только можно, все, что только было в этом богатом, да, богатым этом этим жадным городом, там все они в церковь же и притащили, и Павлу потом пришлось с этим разбираться, но факт остается фактом, что Господь смог работать и среди таких. Кажется, что вот, ну, куда уж.
Безнадежный, да?
Куда уж безнадежнее, да, если помните, Евангелие началось с благочестивых иудеев Иерусалима, пробуждение евангельское, да, оттуда оно из благочестивых иудеев Иерусалима добралось аж до разнузданных, бессовестных и безнравственных коринфян. И тоже там нашло себе место. То есть люди, они, Евангелие такое удивительное дело, то есть оно находит и среди культур, само себе место, находит среди разных социальных слоев, находит среди каких-то вот очень разного, разношерстного общества себе место. То есть вот насколько Бог удивительный и живой, да? Что он...
Сказал, что я не прав, когда пришел просто грешника.
Да, да. Но если учесть, что все согрешили, да, лишены славы Божией, то все грешники.
Вот они там грешники покаялись.
Да. Ну вот, да, покаялись. Каялись они долго и трудно, судя по посланию, но тем не менее, да, тем не менее обращались и хотели жить по-новому. Вот.
Там Павел подтвердил, что как бы я предназначил для многих спасения,
да?
Да. Именно много людей, то есть те, которым надлежит спастись.
Которым надлежит спастись. То есть они еще не слышали, но они услышат и спасутся.
Это не предназначил.
А как?
Ко спасению. А Бог знает, кто уверует, а кто отвергнет.
Ну хорошо, можно так.
Да. Потому что если предназначил, тогда это предизбрание.
Да.
А он знает, Господь, кто откликнется на Евангелие, а кто нет.
Но он сказал так, у меня, говорит, много людей в этом городе. У меня, говорит, много людей в этом городе. То есть много людей, которых я еще
которые
спасу. Хорошо. Ладно, 12 стих. «Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаи напали иудеи единодушно на Павла и привели его на судилище». То есть мы видим здесь опять, что вот иудеи опять неравнодушно кидаются на Павла и это самое, и ведут его на суд к властям, да? К римским властям, естественно. Говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Я еще раз, давайте, чтобы, ну, об этом немножко поговорим, немножко такой отвлекусь от нашего текста. Почему так вот иудеи жестко реагировали на Павла? Очень часто. То есть практически всегда написано, эти иудеи, то есть выгоняли из города всегда Павла иудеи. Не язычники, не греки, не римляне. Да? Всегда Павла выгоняли из города иудеи. И выгоняли по причине, написано, зависти, которая там происходила, да? Вот. И это самое. И все время вот это было, ну, как бы, такая ревность страшная у них по поводу вот этого самого Павла. И это не просто религиозная ревность по поводу того, как правильно учить, ну, как, естественно, там было, как написано, рожденные по плоти будет гнать рожденного по духу, да? То есть, естественно, ими двигала и вот эта невозрожденная натура, которая, ну, как бы сказать, не понимала, что происходит, и завидовала тому успеху и как бы сказать, и действиям Божьим, которые происходили через Павла, да? Но еще и были чисто такие бытовые моменты, тоже очень неприятные для них, потому что Павел раскалывал синагоги, можно так сказать. Раскалывал синагоги, делил синагоги всегда. Он начинал проповедь в синагоге, и представьте себе, да, вот живет благополучная еврейская община иудейская, да, там у них есть все свои, все друг друга знают, синагога, да, а синагога, это, вы понимаете, это культурный такой и административный, и экономический центр иудейский, да, там они приходят, они там друг друга все там уважают, там детей друг друга там это самое там благословляют, обрезывают вместе, там у них там все какая-то там своя, какая-то жизнь идет. Там же заключаются сделки, договора какие-то там, кто-то на работу где-то устраивает кого-то, кто-то что-то деньги одалживает. Вот, ну, живут так дружно, хорошо и замечательно. При этом еще язычники особо умные, а даже смотрят на них и, так сказать, облизываются. Почему? Потому что, ну, люди культурные, люди нравственные, люди, как это сказать, духовные, да? Это самое. И они там вот чувствуют себя вот, ну, как это сказать, на высоте, да? Элита общества. Так, ну, они себя так ощущают, может быть, они, римляне про них так не думают, но они так себя ощущают. Не элита общества, но такая вот духовная такая ячейка общества, да? И тут приходит Павел и начинает проповедовать про Иисуса Христа, да, которого, то есть он говорит, вот знаете, говорит, я вам хочу рассказать о том, что Мессия уже пришел, они все Мессию ждут, да? Они, где, о чем они слышали? Слышали, говорит, вот в Иудее там были такие события, пришел такой Иешуа из Галилеи, да, и это самое, там, творил много чудес, знамений, да, его распяли при Понтии Пилате, но воскрес, оказывается, и потом вознесся на небо, да, а это самое, и вот начинает выяснять, а если Мессия, то... И мы говорили, что там у них есть проблема, потому что в Ветхом Завете есть два рода пророчеств о Мессии. Да? Одна вот эта ветка пророчеств говорит об Иисусе, вот, о первом пришествии Иисуса Христа, да, когда Он пришел спасать перед судом. Да? А вторая вот ветка пророчеств говорит о втором пришествии Иисуса Христа, когда Он придет как судья уже, как царь. Вот. И, естественно, она более яркая. Она более выразительная, да? И, естественно, большинство из них ждали вот именно в такого мессию. То есть они вот этого не заметили, первого, который хотел прийти и спасти перед большим судом, а вот большой суд им как бы, как это сказать, на виду постоянно маячил. Вот. И они сравнили постоянно Иисуса с вот этим вот, с этим вот судьей. Он такой или не такой, да? И смотрят явно не такой. А то, чтобы, ну, понять, что у него была милость перед этим судом спасти людей, они как-то этого вот не прозевали, не заметили. То есть они в этом в Боге этого не заметили, этой мысли, этого желания. Да? И вот это была основная их беда и трагедия. И потому они постоянно, ну как бы спорили с Павлом, говорили, что вот написано, что он же там придет, там земля сотрясется, там небо свернется, как свиток, там это самое, там горы расплавятся от его присутствия, там и так далее, и так далее. Говорит, где такое, мы уж не видали, чтобы тут горы плавились, да? И в итоге постоянно с Павлом спорили. Павел показывал, что рассказывал, вот есть же, смотрите, есть огромное количество мест в Писании, которые мы тоже с вами, ну, как бы знаем, да, где вот описывается пришествие Иисуса, это самое, точнее, ну, его сущность, да, у пророка Исаии, да, как росток зашел перед нами из сухой земли, не было в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему, да, ну, это самое, и так далее, да. Есть, описывается его распятие в псалмах, буквально, как это сказать, детально, подробно, это самое, все это за столетие до того, как все это случилось, пророки описывали. Вот, и в итоге, вот, в Иудее вот началось отображение, да. Одни понимали и принимали, да, на самом деле, наш Бог милостив, Он же всегда миловал, ну как это, суд без милости, вот сразу суд, это страшно. На самом деле где-то есть милость, и те, которые искали этой милости, находили ее в Иисусе Христе, да? А те, которые милости этой не искали, они говорили, нет, не похоже, вот Он придет, сразу все это самое, тут горы поплавятся, там эти самые, там небо как свиток свернется, и все такое, такие вот ужасы. Вот. И в итоге между ними начинались вот эти трения и споры, да? И когда-то вот эта хорошая, дружная хорошая, дружная вот эта синагога начинала разваливаться успешно, да. А плюс еще ж были вот эти вот, ну, которые и греки, и римляне, которые вокруг этой синагоги всегда собирались и смотрели на них с завистью. И тут еще эти, да, начинали радоваться. Оказывается, что есть у них шансы спастись. Они же только смотрели и завидовали на иудеев, на их спасение. А тут оказывается, что у них шансы есть спастись. И они туда обращались. И вот это вот еще большую зависть возникала, да. И в итоге вот на самом деле была синагога большая, хорошая, дружная, понятная, да. А получалось, потом развалилась она и разделялась, да. Часть иудеев уходила и образовывала церковь. То же самое, часть этих чтущих Бога тоже, да, а в некоторых случаях и большая часть язычников уходила тоже в эту церковь, да. И синагога оставалась, так сказать, сильно, как это сказать, обрезанной, укороченной, да, и это было очень обидно, да, вот представьте себе, то есть вот столько труда, столько вот этих самых там, как бы, так вот, такое устройство, такое вот благословение у нас, и вдруг бабах, и половина, допустим, ушло, или там, ну, пускай даже не половина, а там треть, все равно это болезненно очень, вот, и в итоге вот это вот очень, ну, как бы сказать, очень, ну, болезненно и ревностно воспринималось иудеями, и они на самом деле очень обижены были на Павла. Обижены были. Почему? Потому что они видели в нем причину вот этой смуты. Да? В нем. Он, пока он не приходил, было все спокойно. Жили себе и горе не знали. Да?
Тем более он был иудей.
Да. А они его принимали как брата, давали ему кафедру. А он, вот понимаешь, тут такое натворил. И в итоге...
Коварный, да.
И в итоге они сильно на него обижались. Всегда. Сильно. И потому такие вот, ну, потому такие вот очень эксцессы, да. То есть они там хватали этого Павла, когда то один раз чуть до смерти не забили, за город вытащили, выбросили в этом, вот, в ночь первом мессианском путешествии. Это вот здесь вот, да, оно, это происходило. А, тут боялись, тут были люди, как это сказать, боялись власти, потому схватили, притащили куда? На судилище, к римским властям, к проконсулу, к верховному судье. И говорят, 13 стих, он учит людей чтить Бога не по закону. Когда Павел хотел открыть уста, чтобы оправдываться, так понимаю, или что-то сказать, Галион сказал им, иудеям, иудеи, если была бы какая-нибудь обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Понимаете, то есть. Но когда идет спор об учении и в именах в законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть судьей в этом. Видно, они, как бы он был в курсе, о чем они спорили. Да? Любили спорить очень об именах в законе и об этом самом, и каких-то там обычаях, да? Как правильно и как неправильно. И он был в курсе и всех этих споров, и от этих споров держался подальше. Потому он и сказал, говорит, если бы, говорит, какая-то была обида или злой, то есть если был бы, как говорят сейчас, реальный состав преступления, да, то есть если бы что на самом деле что-то реально плохое сделал, да, или кого-то там бы ударил, или обокрал бы, или, может быть, там, ну, оскорбил бы там, или что-то еще сделал там, какое-то реальное преступление, говорит, я бы вас слушал. А так как, говорит, это все на уровне того, что что-то он там неправильно понимает, а вы что-то по-другому понимаете, говорит, идите все отсюда. Я, говорит, не хочу вас слушайте никого, ни Павла, ни вас, никого. Уйдите. И не мешайте жить. 16 стих. И прогнал их от судилища. То есть не просто, а он сказал еще стражникам это самое. Выведите. Помогите найти дверь. Помогите найти дверь. А? Да, это проконсул. Это...
Наверное, они же
ничего не помнили про Иисуса, им совсем это неинтересно было.
Римлянам
Иисус был никто.
Понятно, но они же его тоже как-то.
Это было для римлян, история с Иисусом была маленькое приключение в захолустье Римской империи. Вот что вы знаете, что в последнее время то вот эти произошло великого такого? Никто из вас не в курсе, что в том это все, кого там побили или кого-то там еще что-то? Не в курсе, нет? Вот. Там не тихо. Там постоянно кого-то бьют, наверное, и постоянно...
А там горит, покажите,
центр Рим здесь, центр, да? Каринф у нас вот здесь вот. А здесь... А что происходило здесь? Это, я еще раз говорю, это захолустье Римской империи. То есть там ничего не... Да, Колыма, да.
Уже сколько лет прошло.
Да.
Уже 20 лет прошло.
Да, и 20 лет уже прошло с тех пор, которые больше.
Как минимум, да.
Поэтому что там было? Какого там еврея распяли? Что там с ним случилось? И что про него говорили? Римлянам было глубоко-глубоко безразлично. Всем римским властям, я имею в виду. Вот, поэтому...
Если бы это был Пилат, другое дело.
Да, если бы там прокуратора убили, может быть, они и слышали бы, что...
Если бы вот этот вместо Галеона был
Пилат.
Пилат.
Ну да, да, если бы Пилат попался, он бы, может, и в курсе вспомнил, что там произошло когда-то 20 лет назад. И то бывает, что сложно вспомнить. А тут, говорю, Галеон это... Огромная Римская империя, вы представляете его масштабы, да, вот здесь вот, она здесь вот, весь север Африки, Азия, это самое, Европа южная, да, Англия, в Англии они уже сидят и так далее, то есть это огромнейший, это самое, поэтому вот когда здесь, ну, как сказать, он, ну, единственное, что римлянам не нравится, что они, как бы сказать, о чем они слышат, что постоянно иудеи буянят. Что вот сидели иудеи тихо, и вдруг в последнее время что-то в их общинах началась какая-то ерунда. Да? Начали они буянить. Что-то они там сначала там что-то спорят, орут у себя в синагоге, потом носятся по улицам, бьют друг друга. И это римлянам никак не нравилось.
Конечно.
Да? Почему? Почему? Потому что римляне любили порядок и не любили беспорядков. И наоборот. И вот, и как сказать, и когда они начинали выяснять, что там за проблема, что там, почему иудеи с ума сошли, они выясняли там одно имя. Какой-то там Йошуа у них был, насчет имени которого они постоянно спорят и дерутся. Да? И вот, ну как сказать, а кто такой Йошуа? Говорят, какой-то там их, этот самый проповедник, которого когда-то убили, а говорят, что он воскрес, а вы знаете, что язычники вообще про воскресение, для них это чушь собачья, да? И вот это вот, ну как сказать, и вот это вот они постоянно слышат, и вот это вот, ну как сказать, и вот, ну, для них это вот, ну ничего, да. Единственное, что вот их смущает, ну как их немножко бы иногда вот как-то раздражают эти вот проповедники, которые несут эту новость и вызывают вот эти волнения. Вот и все. Если смотреть со стороны римских властей, да, да. Но для тех, кто Богом интересовался, для иудеев и для греков, и для римлян, да, Иисус становился реальностью. Да? И вот этот Иисус, как бы, в которого они уверовали, да, они находили в нем, ну, тот вот мостик к Богу, который, в общем-то, они искали всю свою жизнь. Да? То есть это небольшое количество людей. Их много, на самом деле, вот Первоапостольская церковь, она была, может быть, миллионной даже, я не знаю, сколько там, но там сотни тысяч христиан точно появились, это уже без сомнения. Да? Это самое. Но это было, ну, меньшинство, как и сейчас, как и тогда, людей, которые на самом деле интересовались Богом, которые хотели к Богу быть ближе. Большинство жили, как и жили. Да? Хлеба, зрелищ, работу достойную и так далее.
Сколько лет прошло, такое чувство, как будто ничего не изменилось.
Ничего не меняется, на самом деле.
Да,
ничего,
да,
не,
да,
меняется. Ну, единственное, что...
меня до сих пор и считают, что они какие-то бутильщики.
Да.
И ничего не изменилось.
Ничего не изменилось, на самом деле ничего. Только единственное, что стали вместо слов ездить на машинах и велосипедах. Вот и все. А так то же самое,
опять
ценности же... те же самые, да? Ценности те же самые у человека. Там...
Язычники, чем,
да,
Божий народ, как бы. Да. Ничего не изменилось.
Ничего не поменялось, правда.
Так а что тут, две главы было синагоги? Там был глава Христ. Глава синагоги. И совсем глава
синагоги. Поменяли. Когда он веровал в Иисуса, его поменяли, естественно. Его прогнали и тогда поставили другого.
А, он же уверовал.
Да, уверовал в Иисуса. Mm-hmm. Да. Так вот. 16 стих. Прогнал их в судилище. 17 стих. А все елены, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем, а Галеон немало не беспокоился о том.
Ну, конечно, смута. Смута, да.
Ну, в общем, да. Да, чего елены полезли, не знаю. Может, скучно было жить.
Ну, кому-то надо на ком-то парк пустить,
Да, есть еще это самое, и у меня есть еще здесь вот такое пояснение в отношении этого стиха 17, что возможно и со Сфен, потому что там в одном из посланий Павла промелькает со Сфен брат, да, что возможно это со Сфен уверовал, и поэтому и его били за то, что он уверовал, да, то есть сначала этот Крисп уверовал, потом поставили со Сфена, а потом и со Сфен уверовал, и его тоже... Евреи эти вот. Нет, тут в современном переводе все, да, написано.
Тут
нету что-то елены. Написано, что все схватив со Сфена, начальника синагоги били его перед судилищем, когда он немало о том не беспокоился. То есть видно, что евреев там не сильно любили в Коринфе. Потому что, во-первых, он не стал слушать и прогнал с презрением. Во-вторых, когда его били вот этого со Сфена, он за него даже не заступился. Не заступился. 18 стих. То есть для Павла закончилось все благополучно. Да? То есть это самое, власти к нему претензий никаких не имели. Евреи не имели такой власти, силы, чтобы его выгнать самим. Да? И поэтому он, написано, 18 стих, пробыл там еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. А с ним Ахилла и Прескилла, отстригши голову в Кенхреях по обету. Вот. Значит, он из Коринфа плывет обратно в Сирию, да, и где-то в каких-то там Кенхреях, это, скорее всего, какой-то порт, где-то с нашей Кенхреей эти. Кенхрея, да, это порт рядом с Коринфом.
По еврейскому закону, там, какой-то обед принял, я
три головы. Да, да. У них был такой обычай, то есть у них был такой обычай, когда они что-то давали какой-то обет Богу, они ну, брили голову. Я не знаю, не силен в этом, в этих моментах. Достигнув Ефеса, оставил их там, то есть Акилу и Прескиллу. Ефес — это на полпути. Где у нас Ефес? Ефес. Вот здесь вот уже власть. Ефес у нас будет. Вот. Это самое. И мы, ну, то есть, и нужно знать тоже, что как судоходство того времени, оно было тоже специфическим. То есть, так как тогда даже компасов не было еще изобретено. То есть мореплаватели того времени в основном ходили вдоль берега или вдоль каких-то островов знакомых. И они, то есть, и ориентировались только по солнцу и по звездам. Понимаете? То есть поэтому, как бы сказать, ну, то есть в основном корабельные пути проходили вот так вот, вдоль побережья все. То есть вот так вот, ну, чтобы вот отсюда вот сюда никто никогда не плавал. Сейчас беженцы вот так вот плавают. На резиновых лодках. Ну, у них компас есть. Им дают навигацию, резиновую лодку, и говорят, вот отсюда, говорит, вот дуй, говорит, вот эту точку. Вот они там это самое, резиновую мотору. А тогда ни один корабельщик такого рискового мероприятия практически, ну, мало кто на такие рискованные вещи это самое. Соглашался. Потому даже из Египта, вот житница Римской империи, здесь выращивались в основном все зерно для Рима, а они плыли вот так вот, вдоль берега.
Так это Средиземное море, там огромные ветра, ну, так течение, вот. Конечно, поперек никто не плавался еще,
да.
Это не шутки, в то время, сейчас только с такими двигателями, конечно.
Вот, поэтому Павел отсюда отплыл, он приплыл в первую очередь вот сюда, вот здесь вот, островов много. То есть, и потом они вот вдоль этого двигались туда, в Эфес, точнее, в Антиохию. 19 стих. Достигнув Эфеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его пробыть у них дольше, он не согласился. Посмотрите. Я напомню, что здесь, в этой вот Асии, это называлось Асия, вот эта часть тогдашняя, да, Павел еще не был, написано, он духом, когда он шел, он духом не был допущен проповедовать здесь в Азии, да, помните? Он вот здесь вот поднялся и тут вот прошел, вот сюда вот, прямо прямиком. Ни туда духом не был допущен проповедовать, ни сюда. Вот, и здесь написано, это самое, вот в этой вот в Ефесе синагоги даже иудеи заинтересовались тем, что он говорил, да, и даже просили побыть еще, но он говорит, нет, у меня планы другие, я... Не согласился, написано в 21 стих, и простился с ними, сказав, мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из Ефеса, Акилла же и Прескилла остались в Ефесе. То есть, посмотрите, заранее забегая вперед, скажу, что следующее очень сильное, очень мощное пробуждение будет как раз в Ефесе. Да? Здесь вот он просто заплыл, поговорил с Иудеями, Иудеи заинтересовались, просили остаться, он говорит, нет, не могу, плыву в Иерусалим, и оставил там Акилу с Прескилой, семью вот этих верующих христиан, и сам отплыл в Иерусалим. Ну, дальше в Кесарии, да. Кесария, ну, Иерусалим это не порт, а Кесария это порт на берегу. Значит, и отправился из Ефеса, а Акила остались в Ефесе, 22 стих. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию, да, да, сирийскую. Вот, это Кесария, это порт на побережье. Вот она, Кесария наша, да? Вот, побывал здесь, потом пошел в Иерусалим, сюда вот, и после Иерусалима пошел в Антиохию сирийскую. Понимаете, что мы читаем быстрее, чем Павел ходит? Да? Что, в общем-то, нужно понимать, что это проходили тут не месяцы. Мы читаем, вот у нас несколько стихов, он был там, пошел туда, а это месяцы проходили. То есть он на самом деле месяцы плыл, потому что, говорю, плавали не так быстро. Сейчас там ждали попутного ветра, потом медленно ползли вдоль берега и так далее, и так далее. Приветствовал церковь, пошел в Антиохию. 23 стих. И проведя там несколько времени, опять неизвестно сколько, вышел, это уже и началось его так называемое третье миссионерское путешествие. Вышел и проходил по порядку страну Галатийскую, Фригию, утверждая всех учеников. Да? Галатия у нас это юг Черного Черноморского, а Фригия это центр, да? Вот. Так вот, он пошел отсюда сюда и потом отсюда сюда. Вот Галатия, вот здесь Галатия и Фригия. То есть он здесь еще не ходил. Написано, утверждал души учеников. То есть там уже были уверовавшие христиане. Там Павел, кстати, не был до того момента. Но он сейчас там уже находит верующих людей. Так, 24 стих. Некто иудей именем Аполлос, тоже греческое имя, кстати, родом из Александрии. Родом из Александрии, муж красноречивый и образованный, сведущий в писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. 26 стих. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Да? То есть это был, ну, на самом деле, образованный, молодой, красноречивый написано, иудей, который был наставлен в начатках. То есть что это такое? И знал крещение Иоанна. О чем он? О чем проповедовал Иоанн, креститель? Покайтесь. Зачем? Потому что Господь грядет. Покайтесь, потому что Господь грядет. И на самом деле, он это самое, помните, да, он что он проповедовал? Он говорит, я голос вопиющего в пустыне. Говорит, приготовьте путь Господу. Сделайте прямыми ваши дороги. Да? И вот это вот, ну, как сказать, и вот эта вот проповедь, она, это, ну, было очень, я напоминаю вам, было очень мощное пробуждение в Иудее, когда на самом деле огромное количество, ну, людей толпами собирались на Иордан. Зачем? Для каяться. Каяться и это самое, то есть они исповедовали грехи свои. То есть они приходили, обличаемые совестью, Духом Божьим, да, и говорили, я неправильно жил, да, я сделал то-то и то-то, я согрешил перед Господом в том-то и том-то. Написано, исповедуя грехи свои. То есть это очень, ну, достаточно, ну, тяжелая вещь, публично исповедоваться.
Каким-то.
Вот. Но Иоанн их крестил, он говорит, ну, как сказать, он их, ну, это было ритуальное омовение. То есть, когда человек, ну, как бы сказать, нечистый был, да, ему нужно было, чтобы очиститься, омыться водой. И вот отсюда взялась вот эта форма крещения, да, из ритуального омовения. Иоанн их всех мыл, отмывал, как бы, ритуально. И вот Аполлос. Аполлос знал вот это вот крещение. Он знал, Иоанн еще проповедовал о чем? Что после меня придет кто-то, кто намного меня величественнее, у кого я даже ремень обуви не достоин развязать. И говорит, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И вот эти вот люди ждали вот этого кого-то. Да? Потом Иоанн указал на Иисуса Христа, но те, кто на самом, но нужно понимать, что между пробуждением Иоанна и потом событиями с Иисусом Христом прошло какое-то время, да. Вот, поэтому те, кто благополучно сходили к Иоанну и крестились, могли с Иисусом и не встретиться. Тем более, что некоторые из них, они, как вот этот вот родом из Александрии, так не знаю, или отсюда, но все равно не ближний свет, он в Иудее не остался, да. Он крестился у Иоанна, исповедовал свои грехи, ждал грядущего Мессию, но про Христа, возможно, не слышал. Поэтому Акила с Прескилой рассказали ему об Иисусе Христе, правильно написано, точнее объяснили ему путь Господень. 27 стих. И когда он вознамерился идти в Ахаю, в Грецию, да, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. То есть, что тот плотник из Назарета, он и есть тот самый Мессия. Да? Да. Так вот церковь, то есть мы видим, что Евангелие набирает, что называется, объем. Да? Если это вот начиналось, как он говорил здесь, вы будете свидетелями где? В Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, и потом, говорит, даже до края земли, да? То вот уже там, уже прошло где-то около там, ну, сколько там, десяток другой лет, после того, как церковь образовалась в Иерусалиме, может быть, 20, может быть, потому что где-то около 10 лет, мы где-то считали, что около 10 лет, чуть больше, может быть, церковь была в Иерусалиме в основном, там и оставался этот духовный центр, да. Потом он, это самое, потом начались понемножку гонения, ученики начали рассеиваться в Самарии, где-то еще в другие свои места, где они были. Начали, вот мы читаем даже, что в Риме даже уже проповедовано Евангелие какими-то иудеями, не Павлом, да, и уже там волнение, и поэтому их высылают из Рима всех иудеев, чтобы они там не буянили. Вот, это самое. И в итоге мы видим, что уже появляются новые служители, появляются новые церкви, появляются очень такие своеобразные, в очень своеобразных местах, в разных языках, среди разных народов, с разными культурами. Да? Я еще раз говорю, это для наблюдательного человека, это одно из свидетельств реальности Божьей. Почему? Потому что, еще раз, вот представьте себе, да, то есть, что такое Евангелие, да? Это вот какая-то для многих, сейчас Евангелие, оно имеет какой-то вес, да, вот мы говорим, Библия одна из великих книг, уже даже неверующие, все знают, что Библия одна из великих книг, да, там, это самое, христианство, оно плюс-минус представлено во всех уже практически континентах, языках и так далее, вот, причем 2000-летняя история христианства, там, какая она бы она ни была, там, бывало отступление, бывало всякого, да, и позора бывало, но, тем не менее, существует. Так вот, а представьте себе тот мир, такой вот, я говорю, он пестрый, как лоскутное одеяло. Огромное количество племен населяет вот этот вот азиатский континент. Там Понтия, Галатия, Фригия, Понт, там Армения где-то еще, там еще где-то там это самое, то есть огромное количество вот здесь вот этих вот, что не кусочек земли, то на нем какая-то живет нация другая. У этой нации свой язык, у этой нации свои боги, у этой нации своя история, у этой нации своя культура, да? И, как сказать, и вот эти вот, ну как, и вот в эту вот похлебку религиозную, да, попадает Евангелие. Представьте себе немножко. Свидетельство своему абсурдное совершенно. Как Павел говорит, проповедь о Христе для иудеев, говорит, соблазн, для еленов безумие. Что это такое? Что где-то какой-то еврейский плотник начал это самое проявлять удивительные способности. Да? Он ходил по воде, размножал хлеб, изгонял бесов, исцелял больных, воскрешал мертвых. И все это, ну, как сказать, не учившись, не будучи ни раввином, ни каким-то великим там сподвижником, ни царем, ни пророком, ну, как бы, ни пророком, ни кем, как будто бы ниоткуда взялся, да? Но Дух Божий был на нем. Более того, он оказался тем мессией, который обещан для спасения Израиля. И не только для Израиля, но, как оказалось, еще и для всех людей, живущих на земле. Более того, этот мессия оказался еще и Сыном Божьим. Более того, он воскрес, показав, что будет новая жизнь, другая. Вот. И вознесся на глазах у учеников. Да? И, чему это, и вот это вот свидетельство они понесли по всему миру, рассказывая, что вот оказывается, что каждый может, уверовав в Иисуса Христа, приняв Его Слово, да, уверовать и спастись. То есть вот это вот, да, и это самое, вот это такое вот простое, незамысловатое, даже я немножко сказал, как правило говорит, юродивое, ну, в современном языке абсурдная новость, она начала находить среди всех вот этих вот лоскутков разных там цивилизаций и так далее, находить себе последователей. Сначала среди иудеев, потом среди местных, чтущих Бога, этих самых греков, римлян. И эти люди начали объединяться в церкви, они начали прославлять Господа, они начали меняться, они начали отказываться от своих этих самых идолов, бросать их, да? Они переставали воровать, они переставали пьянствовать, они переставали там блудить, да? Они становились другими людьми. И это, как это сказать, это пугало, это раздражало, это как-то смущало окружающих их людей. Они все хотели доказать, что они такие же, как и все остальные, что их ничего особенного нету. Они готовы были умереть за свое убеждение. И это еще больше смущало их. Понимаете? И вот это вот Евангелие, оно начало вот так вот двигаться по всему. То есть это свидетельство того, что на самом деле за этим Евангелием, потому что это не просто философская мысль, которая находилась у последователей там, среди какого-то определенного числа подражателей, подобно мыслящих. Нет, это на самом деле свидетельство того, что за этим Евангелием стоял живой Бог. Потому что происходили не только чудеса и знамения, но самое главное, что эти люди из разных культур оставляли своих богов. А вы представляете, что такое оставить своих богов? Да? У меня папа так верил, у меня дедушка так верил, у нас на роду все так верили, да?
Вообще в гробу поедешь.
Да. Да, а да, и в гробу не перевернутся, если узнают, что ты я вот их оставил, веру и так далее, и так далее. Вот. А что такое, да, а что такое, как бы сказать, а что такое, ну, начать вот, ну, как бы, ну, какую-то другую культуру принять, да? То есть они не становились иудеями при этом, при всем, да? Они начинали жить с иудеями по-человечески. И более того, удивительно еще одно такое свидетельство было для того мира, тогдашнего мира, стиралась грань между, ну, не только между иудеями и греками, но стиралась грань еще между богатыми и бедными. То есть богатые и бедные одинаково начинали, ну, как бы сказать, служить этому самому Богу. Потому что, ну, знаете, да, при таком многобратии богов был Бог для богатых и был Бог для бедных. Да? Этот бог торговли, как же его звали-то?
Меркурий.
Меркурий, да. Меркурий. Это явно был бог не для бедных. Да. Нет, ну там даже они назывались бы эти боги по-разному, да. И бог для бедных был, может, Бахус больше какой-нибудь, который там помогал в горе забыться, так сказать.
Очень много есть плюсов. Просто во-первых, каждый человек мог себе позволить принять такого Бога,
да.
Который предлагает людям вечную жизнь. Я других религий не знаю, там они тоже как бы людей.
Много говорят о вечности, много о вечности, но у всех вечность очень своеобразная.
Здесь просто каждому, независимо от его богатства или нищей, просто здесь каждый имеет это спасение. Это много что увидеть.
Да. Но я еще раз говорю, даже понятие воскресения для греков и римлян было абсурдным. То есть они считали, что душа уходит в мир духов, и все, больше с телом они дел никогда иметь не будут. А тут понятие воскресения в теле для них вообще было абсурдным для греков.
Сейчас абсурдно.
Ну и сейчас то же самое, да. Но находились люди, которые, ну, я говорю, что Бог находил людей, которых убеждал в этом. Среди всех культур, среди всех вот этих вот разных верований, среди всех этих разных там цивилизаций, языков и так далее, Бог находил людей, которые убеждались в истинности того, что они слышали. И более того, они готовы умереть за эту истину. Это было не просто какое-то философское развлечение, что вот сегодня вот суббота, делать нечего, пойду послушаю, что там говорят про Иисуса. Да? А это самое, это было на самом деле жизнь этих людей. Просто я к чему завершаю вот это сегодняшнее наше изучение, да, я просто хочу вот дополнить картинку, да, что на самом деле, посмотрите, уже Евангелие знают здесь, Евангелие знают здесь, Евангелие знают здесь, 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 да, здесь и здесь. То есть уже оно, как бы сказать, ну, охватило половина, ну, как сказать, половина чуть ли не Римской империи.
Еще в Эфиопии.
А, да, в Эфиопии тоже о нем знают, это здесь вот верховье Нила, да? Это самое. Что-то, возможно, слышали где-то здесь, но тут пока что, ну, оттуда и здесь. Ну, пока что тихо, да? Но вот то, что мы знаем в отношении вот служения Павла, то вот, а вот оно уже вот здесь вот все охвачено, да? То есть уже где-то что-то Господь нашел своих людей. А? Это где-то 20-30 лет. После распятия Иисуса Христа и возникновения церкви. Да. Это самое, большинство посланий, которые мы с вами читаем, датируются где-то 60-ми годами после Рождества Христова. А как раз вот это как раз вот пик служения. Получается 30 лет после распятия Иисуса Христа. То есть где-то 30 лет прошло, и вот после 30 лет вот здесь вот уже вот прозвучало Евангелие по Римской империи.